Петр Немировский. Фавор или бабушкин внук. Нью-Йоркский аэропорт Кеннеди. Знаменитый JFK. Суета, чемоданы и сумки на колесиках. Объявление о вылете и посадке. Кому возвращаться домой, кому дом покидать. Кому встречать, кому расставаться. Одним слезы радости, другим печали. Неискоренимое, пока существует род человеческий, стремление к перемене мест, к странствиям. А вдруг счастье там, за океаном, за горной грядой, за облаками? Все одеты по-весеннему. Апрель на дворе. Участок израильской авиакомпании «Эль-Аль» огорожен синей лентой. Меры предосторожности. У входа двое молодых мужчин из службы безопасности авиаперелетов проверяют документы. Взяв у Натана его американский паспорт и билет, смерив его взглядом, начали задавать вопросы. «Зачем и к кому вы едете? Вы бывали в Израиле раньше? Почему у вас открытый билет?» По мере нарастания вопросов Натан догадался, что сейчас так легко не отделается. Отвечал с предельной ясностью. «В Израиле жили мои родители и сестра. 5 лет назад они уехали в Канаду. В Израиле, в доме престарелых, осталась моя бабушка. Недавно она перенесла операцию. Вы понимаете, да, почему у меня открытый билет? Потому что не знаю точно, сколько там пробуду. Может, неделю, может, месяц. Вы не американец, не так ли?» «Да, я родом из Литвы. Еврей, но мой родной язык русский. Еще говорю по-литовски и, как вы успели заметить, по-английски».
Окей. Кем вы работаете?»
«Я не работаю. Вернее, я писатель». Он умолк. С чего вдруг он так распинается перед этими двумя самовлюбленными индюками, изображающими из себя суперагентов? Ведь понятно, он им просто не понравился. Не понравился, и все тут. А уж к этому первому чувству обычной человеческой неприязни, порою ошибочно принимаемому за профессиональное чутье, можно добавить и целую груду рациональных объяснений. А может, и вправду есть что-то подозрительное в этом худощавом невысоком мужчине 40 лет по имени Натан Армель. Одет, впрочем, обычно и по сезону, в джинсах и куртке, черные густые волосы зачесаны назад. Но какой-то он не такой. Хоть и улыбается не нагло, не во весь рот, а как-то по-доброму, даже печально. Но очень странная задумчивость на его лице, какая-то отрешенность во взгляде его серых глаз. И без шапки. «Знаете ли вы какие-либо еврейские праздники?»
«Разумеется, знаю.
Пасха, Ханука, Йом-Кипур».
«Что вы знаете про Йом-Кипур?»
«Вы, ребята, экзаменуете меня по иудаизму? Может, позовем сюда еще и раввина?» Он провел пальцем по своему тонкому носу с горбинкой. Хмыкнул. «Все, сейчас они мне устроят». И оказался совершенно прав. Вскоре, раздетый по пояс и босиком, он стоял на резиновом коврике в каком-то подземном бункере знаменитого аэропорта. Сотрудники службы безопасности тщательно проверяли все его карманы, ощупывали подкладку куртки, даже пряжку ремня, рылись в его багаже. Приключения начались уже в аэропорту. Символично. Однако все обошлось. У него не нашли ни бомбы, ни пистолета. Извинившись за причиненный дискомфорт, пожелали счастливой дороги. Зарегистрировав билеты, он остановился возле таможни. Там, у подковообразных металлических детекторов, общее волнение достигало своего пика. Там и последние поцелуи, и слезы, и прощальные взмахи рук. Бог ты мой! Сколько маленьких и больших трагедий разыгрывается на этом пятачке таможни, в нью-йоркском аэропорту Кеннеди, как, впрочем, и в любом другом международном аэропорту. В Израиле до этого он бывал дважды. Короткое время гостил у родных. В последний раз 5 лет назад, перед их переездом в Канаду. Зачем летел в этот раз? Действительно навестить бабушку Лизу, которая недавно сломала шейку бедра и перенесла операцию. Должна была лететь мама, но сестра Светка в Канаде только-только родила 3-го ребенка, страдала от сильной послеродовой депрессии, и мать с отцом ей были нужны в помощь. Поэтому мама попросила Натана слетать в Израиль и морально поддержать бабушку. Предложила оплатить дорогу и нашла через знакомых квартиру, где он мог бы остановиться. Он согласился. Почему бы нет? В Москве недавно была издана его третья книга, в Нью-Йорке готовился к печати его второй сборник в английском переводе. Он только что закончил новый роман. Требовался отдых. Нужно было отвлечься, обдумать новые замыслы. И была еще одна деликатная, но весьма серьезная причина для этой поездки. Его жена Аня никак не могла забеременеть. Не получалось. Не первый год они пытались, сколько было потрачено нервов, денег. Ходили по разным врачам. Аня перенесла две легкие операции, которые тоже ничего не дали, и без которых, скорее всего, можно было обойтись. Делала различные тесты, принимала таблетки. Безрезультатно. Врачи сами толком не знали, в чем причина ее бесплодия. Сделали попытку искусственного оплодотворения, которое съело больше половины их сбережений. Опять впустую. Оставался последний вариант, тоже искусственное оплодотворение, но в пробирке, по самым последним технологиям. Однако такая процедура в Штатах стоит очень дорого, и гарантий никто не дает. А в Израиле, говорят, для граждан страны такое делают бесплатно. Аня, при всей своей любви к Америке, родители привезли ее в Штаты, когда ей было 7 лет, узнав, что в Израиле бесплатно делают искусственное оплодотворение, была готова и на переезд. Натан четкого мнения на этот счет не имел, но согласился еще раз поехать в гости и разузнать там все на месте. Словом, все как-то сошлось в пользу этой поездки. А что насчет Елизаветы Марковны, которую Натан почти всегда называл бабой Лизой и крайне редко бабушкой? Хотел ли он действительно ее навестить? Честно говоря, нет. Он считал, что баба Лиза никогда не дарила внуку той любви, которую он заслуживал. Вот так бывает. Единственный внук, которого назвали в честь ее погибшего мужа. В детстве вроде был хорошим мальчиком с кудрявыми волосиками и ямочками на щеках. Но почему-то баба Лиза ни во что не ставила его ямочки и кудряшки. Всю свою любовь отдала младшей внучке. Для Светки у бабы Лизы находились самые нежные слова – и изюминка, и бусинка. Как-то она подарила внучке рояль, новый, немецкий. Сама водила ее в музыкальную школу. Когда Светка исполняла на рояле Моцарта или Шопена, дома, перед гостями или в музыкальной школе на концертах, баба Лиза почти всегда плакала от умиления. Долгое время Натана раздражали эти ее слезы. Быть может, потому что сам он музыкального слуха не имел, на музыкальных инструментах не играл и во время этих концертов сидел где-то в углу. Но однажды, во время одного такого концерта, баба Лиза вдруг обратила к нему свое лицо и как-то странно посмотрела ему в глаза. С таким выражением, что Натана пробрала дрожь. Почувствовал, что не игра изюминки, а божественные звуки Шопена коснулись ее души. Встревожили в ней что-то тайное, быть может, вернули в прошлое или приоткрыли что-то в будущем. Наверное, целую вечность она смотрела на Натана, даже не вытирая слез со своих напудренных щек. Этот день не забыть. Концерт, однако, закончился, звуки стихли, слезы на щеках бабы Лизы высохли. Жизнь побежала дальше своим чередом. Можно попытаться объяснить и с точки зрения психологии, почему в сердце Елизаветы Марковны было так мало места для внука. Он ей напоминал ее первого мужа, и не только внешне. Дед Натан тоже был из категории ищущих. Выучился на архитектора, но почему-то всерьез увлекся театром, даже поставил какую-то пьесу. Театр, однако, закрылся 22 июня 1941 года. Через два дня в Вильнюсе начались расстрелы евреев, еще стихийные, а уже через неделю в Панары поехали набитые евреями грузовики, охраняемые автоматчиками. Елизавета Марковна успела уехать с 4-летней дочкой, будущей мамой Натана, за день до оккупации Вильнюса, а ее муж остался, хоть и мог уехать вместе с ней. По ее словам, он собирался организовать подполье и воевать. Романтик. Упоминая своего первого мужа, Елизавета Марковна всегда печально и, как казалось Натану, с некоторым укором качала головой. Порой называла его несерьезным, непутевым человеком. Мол, кому была нужна его смерть? А согласись он уехать с нею, может, уцелел бы. Интересно, что еще с детства, ничего не зная ни об иудаизме, ни о кабале, утверждающие, что возвращаются и вселяются в новые тела души тех, кто по какой-либо причине не смог исполнить свою миссию на земле, Натан всегда чувствовал в себе присутствие чьей-то иной, очень родной, но все же не его собственной души. С годами, правда, это чувство стало притупляться. Так вот, возвращаясь к психоанализу, Натан, внук, напоминал Елизавете Марковне ее непутевого первого мужа, которого она, несмотря на свои последующие два брака, продолжала любить. Два ее других мужа были людьми путевыми, положительными. Один замначальника таксопарка, второй директор ателье по пошиву одежды. Оба умерли относительно рано от болезней, и бабе Лизе, словно преследуемой злым роком, пришлось трижды овдоветь. За несколько лет до эмиграции в Израиль она познакомилась и съехалась с отставным полковником артиллерии, ветераном войны, весь китель в орденах. Но дети полковника уехали в Америку и утащили папу с собой, несмотря на все его мольбы оставить его с Лизочкой. Она никогда не снимала золотого перстенька с маленьким рубином с безымянного пальца левой руки, как вдова. При всей своей любви к ювелирным украшениям, будучи в новых браках, никогда больше не носила обручального кольца. И взятую себе фамилию деда Натана тоже не меняла. И свадебную их фотографию всегда держала в рамочке на видном месте. И никаких других фотографий с путевыми мужьями внук никогда у нее не видел. Внук Натан в глазах Елизаветы Марковны тоже был несерьезным и непутевым. На такого, она считала, нельзя положиться. Такие либо бессмысленно погибают, либо попадают в тюрьму. Она извечно подозревала Натана в намерениях совершить что-то неблаговидное. Как будто отодвигала шторку его души и заглядывала внутрь. «Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим, что там за чертовщинка. Отдадим ей должное». Она всегда безошибочно угадывала, когда внук симулировал болезни, чтобы пропустить школу. Когда, как бы сказать помягче, заглядывал в родительские кошельки и находил там лишнюю мелочь, в каких нычках прятал сигареты. Все это его чертовски раздражало. Такая слежка, такая подозрительность. Когда в 91-м крохотная Литва вырывалась из Советской империи, и по старой брусчатке Вильнюса пошли танки, а вильнюсские ОМОН и снайперы на крышах по приказу из Москвы открыли огонь по мирным жителям, баба Лиза примчалась в дом и стала требовать, чтобы родители немедленно заперли все двери и окна. «Он же пойдет к телебашне и там погибнет! У него есть оружие, он где-то прячет оружие!» — кричала она, как всегда верно угадав планы Натана, тогда второкурсника университета. Насчет оружия, правда, ошиблась. Где он мог его взять? Но к телебашне пошел. А может, причина их взаимной нелюбви заключалась в том, что они с бабой Лизой были как бы представителями разных миров. Натан — друг свободных муз, а Елизавета Марковна — бухгалтер, слуга холодных цифр. Сытый голодного, как говорится. В любом случае, в своем сердце Натан всю жизнь носил обиду на бабу Лизу. И в том, что бабушка осталась одна в Израиле, в доме престарелых, за собой никакой вины не чувствовал. Она ведь столько отдала не ему, а внучке. Помимо любви и квартиру свою, когда Светка вышла замуж, и деньги ей всегда подбрасывала, и помогала поднимать на ноги детей, и рояль. Бабу Лизу он, конечно, проведает, но важнее разузнать про возможность для них с Аней иметь ребенка. Ведь все не так просто, нужно будет получить израильское гражданство, оформить медстраховку, найти больницу, где такое делают, детей в пробирках. А как быть с жильем, с работой, с языком? Неужели снова куда-то ехать, все начинать заново? Вот так, одному Бог дает детей, другому нет. У Светки уже третий родился, причем незапланированный. В каждой стране по ребенку. Первый в Литве, второй в Израиле, третий в Канаде. Аня же на что только не согласна, чтобы стать матерью. А не дает Бог. Не так давно они были на приеме у очередного акушера-гинеколога, известного в Нью-Йорке специалиста в этой области. Даже не выслушав их до конца, врач Светила придвинул к себе лист бумаги и калькулятор. И погнал стучать по кнопкам, говоря, за какую процедуру даст скидку и на сколько процентов, а за какую скидку не даст. И все записывал цифры столбиком, складывал, вычислял проценты, а столбик рос, рос, становясь колонной, и линзы очков знаменитого врача поблескивали. В конце приема вручил им лист с окончательной суммой, от которой у обоих потемнело в глазах. Просил не задерживать с ответом, потому что у него очередь, все расписано на полгода вперед. На улице Аня расплакалась. А Натан, рассердившись, вернулся в кабинет того врача-бухгалтера и разорвал бумагу с калькуляцией перед его носом. Деньги деньгами, но ведь нельзя же так откровенно, не колбасой же все-таки торгуют. Чувства их объяснимы, но проблему это никак не решило. Съездили с Аней и на могилу известного хасида, Ребе Шниерсона, что на кладбище в Квинсе. Считается, что дух великого Любавического Ребе может творить чудеса. Нужно оставить на могиле записку и помолиться. Говорят, что свои просьбы по факсу и по электронной почте туда шлют евреи со всего мира, сотни просьб в день. На кладбище возле склепа находится и небольшой офис, где факс и компьютер, принимающий онлайн-просьбы. В том же доме молельня и столовая. Как это часто у евреев, все в одном месте. Вдвоем с Аней они вошли в склеп. Несмотря на поздний вечер, здесь было немало посетителей, мужчин и женщин разного возраста. Натан написал свою просьбу и бросил бумажку поближе к надгробному камню, у которого лежало много свернутых бумажек. Собрался уходить. Аня накрыла голову косынкой, взяла в руки молитвенник. И так она была прекрасна в своем отчаянии, в своей мольбе, что, глядя на жену, Натан как-то по-новому полюбил ее. Подумал тогда, что ради нее готов ехать не только в Квинс на кладбище, а к черту на рога. Кстати, пока Аня молилась, Натан в соседнем доме уже пил водку Смирнов с хасидами. У них, оказывается, был какой-то праздник. А если у евреев праздник, то нужно петь и гулять, хоть на кладбище. Выйдя из склепа, задумчивая Аня нашла своего мужа подвыпившим, танцующим в обнимку с хасидами. Все дружно приседали, выкидывали коленцы и задорно выкрикивали «Машиах! Машиах!». Да, дух Любавического Ребе помог хорошо повеселиться в тот вечер. Но с ребенком, увы, никак. И денег на новые медицинские эксперименты у них уже не было. А годы-то идут. Аня уже 38. Будильник тик-так, тик-так, аж в ушах гремит.